точки над «и». Все серьезно и по делу. Обо всем, что происходит в стране и мире.
Авторское радио на «Серебряном дожде».
Добрый вечер, дорогие друзья.
Здравствуйте, товарищи.
Здрасте, здрасте.
Здрасте.
В студии Александр Горбачев.
Летинский Лев.
Да. И программа «Точки над «и». Итак, дорогой друг, сегодня мы поговорим о пенсионных наших, пенсионных, так сказать, накоплениях.
Да, да, я у меня что-то программа «Точки над «и», я подумал, что есть еще буква «и» с двумя точками наверху, понимаешь? Вот
только... «И» с двумя точками наверху?
Да, была такая
буква.
Но это
не в нашем языке.
Окей. Значит, да, пенсионная реформа, пенсионный строй. Вот, пенсионный строй такой, обсудить надо. Ну, а повод, я так понимаю, вот эти все заявления о том, что надо успеть что-то сделать.
Послушай, а давай наоборот сегодня поступим. Я расскажу, как я это понял, из того, что несется из всех рупоров, понимаешь, как это называется, рупор. Раньше был рупор перестройки, а сейчас это рупор чего?
Рупор оппозиции.
Рупор оппозиции, думаешь?
Нет, рупор критики власти.
Почему хоть критики власти?
А, рупор позиции.
Вообще просто из всех рупоров, понимаешь, рупоров, которые ведут нас куда-то. Значит, что я понял? Была какая-то некая часть пенсии, которую человек волен был... Не пенсии, точнее, а пенсионных отчислений, да? Которую человек был волен перечислять не в пенсионный фонд, а по своему усмотрению назначить, обязать своего работодателя перечислять туда, куда он там попросил, какой-то другой негосударственный пенсионный фонд или какое-то там финансовое какое-то учреждение, пирамиду, я не знаю, что это было такое. Вот. Ну, была масса каких-то финансовых организаций, которые приходили и убеждали людей подписывать с ними договоры, перечислять им вот эту накопительную часть или какую-то часть накопительной части. В общем, все это дело такое очень сложное для понимания. Но, так или иначе, эта часть вся перечислялась туда, и каждый из этих финансовых учреждений, финансовых организаций рассказывал свои сказки о том, как выгодно ты поступаешь, да? Как много процентов тебе капает, как много денег тебе будет потом, когда ты выйдешь на пенсию платиться. Я так понимаю? Это вот одна часть.
Так.
Теперь... Значит, что происходит? Оказывается, все эти финансовые учреждения, они как-то очень сильно подорвали свое доверие к себе, да. То ли государство, то ли контролирующих органов, опять же, все равно это государство, ну, то ли каких-то лиц, я так и не понял. Но так или иначе, эти деньги надо срочным образом у них забрать, потому что это риск. Да? И эти все деньги опять переведены в пенсионный фонд, я так понимаю. Ну или будут в скором времени переведены. Дальше.
Так.
Это вот такая каша у меня в голове, так, дружок. Да. Как ты думаешь, что творится у обычных людей, которые вообще
не читают?
Не читают про это. Ну как, не то, что не читают, а не обращают внимания на эту тему в таких подробностях. Дальше. Существует какая-то система баллов. Точнее, как существует? Придумана какая-то система баллов. То есть отныне, ну или с какой-то даты, я не знаю, человек, который отчисляет свои пенсионные вот эти взносы, или как это, отчисления в пенсионный фонд, получает баллы. То есть на каждый год или там на какой-то каждый конкретный период устанавливается курс этого балла, да, по которому ты перечисляешь свои перечисления, и потом они у тебя в этих баллах хранятся, и когда ты выходишь на пенсию, поскольку эти баллы каждый год индексируются в зависимости от каких-то критериев, которые разрабатывает то ли правительство, то ли кто там это все будет разрабатывать, значит, и ты, когда выходишь на пенсию, то у тебя будут, значит, платиться пенсия.
Фантики
будет
обмениваться.
Да, в соответствии с этими баллами, которые индексируются и имеют курс на каждую конкретную единицу времени. Правильно? В общих чертах, хоть как-то это...
Процентов на 60, в общем, ты туда сказал. Я, знаешь, сейчас трудно такой вот тоже ситуации. То есть, если мы сейчас, допустим, возьмем руководителя какого-нибудь пенсионного фонда или какого-нибудь умного мальчика, который будет сейчас все это рассказывать нам чистым таким юридическим...
На чистом глазу.
Документальным языком, без и без... Вот, то мы сейчас услышим традиционную информацию. Ее можно посмотреть, в принципе, на любом там сайте официальном. Я бы по-другому поступил, потому что вот как в компьютерной игре масса каких-то есть описаний, там прелюдий, масса каких-то настроек, но человек общем-то, а интересует
пострелять. На самом деле пострелять. Надо ходить и стрелять,
да,
из автомата.
Да, желательно помощнее выбрать. И пострелять, и побегать. Вот, по сути, нам шашечки или ехать? Нам вообще-то надо ехать. И для того, чтобы ехать, я по-другому скажу. Вот все вот эти подробности, которые сопровождают информационный повод, который там, понятно, что выступили уважаемые товарищи в Москве и, или там в Сочи на каких-то выездных мероприятиях, там и спровоцировали вот эти все обзорные экскурсии обычного обывателя, в общем, обычного человека, который знакомится впервые, возможно, за всю историю отчислений с этой всей технологией. Вот я, например, так сказал бы, для всех, пенсия до 2002 года в России это была, по сути, мера социальной защиты. То есть это была, это был институт, который позволял государству поддержать свое население, которое дальше не может продолжать трудиться. Причем население обычно государством делилось на две категории. Та, которая не может буквально трудиться по разным причинам, болезни там и так далее, или то население, которое может трудиться, но не хочет трудиться. И вот поскольку существовал некий социальный договор, который там до этого там 80 лет существовал успешно, то государство как бы брало...
А в чем суть договора? Давай сразу.
Государство отвечало за свое население.
Когда ты достигаешь определенного возраста,
ты получаешь
государство деньги. Будет тебе платить деньги, а ты работать не будешь.
Да, и вот эта технология, она откуда возникала? Оттуда возникало, что ты продавал свое эго, свою волю продавал государству. И государство некое с твоей волей как-то поступало. И оно брало тебя, отправляло, допустим, на шахты, оно отправляло тебя в больницы, оно отправляло еще куда-то по твоим возможностям, и дальше оно тебя не спрашивало, хочешь ты этого или не хочешь, но ты мог вправе спросить из государства. В конце, да, когда выходил на пенсию, так называемый это, выходил на пенсию, выходил куда-то из цеха, и там пенсия наступала. И вот эта пенсия, она должна быть достойной. То есть, а достойность определялась так, что ты не должен был в глазах государства позорить государство. То есть, государство не могло сказать, вот тебе 1000 рублей, и ты по помойкам иди шляйся. Иначе другие государства сказали бы, о, как загнивают, вот в этой точке географии. А после 2002 года ситуация изменилась. Были разные молодые люди, стали руководителями. Там, по-моему, даже и первые лица поменялись в это время. И дальше возникает вопрос у тех людей. А что это мы тут это... Мы же государство, люди-то коммерсанты, тут бизнесмены все, бизнесмены. А о какой вообще помощи или социальной защите идет речь? Люди, пожалуйста, сколько заработали, столько пусть они и, значит, получают. И в этой части государство сказало, теперь это не мера социальной поддержки или помощи, это теперь технология, инструмент возврата утраченного заработка. То есть ты как бы работал до X лет, дальше тебе, допустим, прессом, не дай бог, прищемило ногу, или там, допустим, ты работал на урановых рудниках и там испортил здоровье или еще где-то в каком-то цехе, и дальше ты государство тебе говорит, а теперь вот то, что ты там все это время делал, ты, пожалуйста, и получи. И, на мой взгляд, это серьезнейшее революционное вот это изменение, оно исказило опять картину общественных отношений в России. И люди, многие, там 90% просто не заметили этого. В чем проблема? В том, что Россия — это традиционно некий колхоз, это уклад такой аграрно-периферийный такой. То есть у нас же столица-то одна, а все остальное — это провинция. И, соответственно, когда люди живут там 90 миллионов или там 100 миллионов человек в провинции, они же ведут себя провинциально. Вы там в Москвах порешали, а мы будем исполнять. И как в колхозе, да, есть начальник, он сказал, все люминий, значит люминий. И когда вдруг начальник говорит, послушайте, а вы теперь сами определяете, люминий или не люминий, народ оказался сам в некой растерянности.
Послушай, скажи мне, пожалуйста, а когда была вот эта чудесная система раньше, все равно же количество денег, выдаваемых в качестве пенсии, оно было разное. И все равно была зависимость от того, где ты работал, сколько ты работал, как
да,
ты работал.
Да, это была опять одна из способов социального договора между населением и государством. Государство говорило, власть говорила: послушайте, вот мы, вот вы продвинулись по социальной лестнице, вы, уважаемый, вы генерал, это же не должность, это же счастье. Вот, вот генерал, пожалуйста, пенсию получает 600 рублей. А если ты обычный слесарь, который трудился на заводе,
40.
Там, то ты получаешь, допустим, там, ну, ну, допустим, да, 60 рублей. Хотя у тебя зарплата была 300. И это люди принимали, и никто по этому поводу не возмущался, потому что это культивировалось достаточно сильно и долго, и специально, и говорили: вот это есть элита, сливки общества, там, а белая кость, а вот это, так сказать, все остальные. И вы все остальные, пожалуйста.
То есть, в принципе, это было то же самое, по большому счету, только по чьей-то указке.
Да, но государство, я замечаю, что? Что государство никогда не имело права при этом социальном договоре сказать: извиняйте, пацаны, но денег-то нету. Мы куда-то их профукали на танки, на ракеты, на помощь уважаемой Центральной Африканской Республике или еще куда-то. Это не наша проблема, говорили люди. Где деньги? Деньги дайте. А если денег нет, мы сейчас тут на танке немножко поразворачиваем в сторону, в другую. И государство в этой игре играло. Сейчас государство говорит, это на сайте пенсионного фонда, можно на заглавной страничке там прочитать где-то, значит, что, братцы, вот вы тут куда-то инвестируете свои накопительные части, а вы знаете, существует еще и возможность убытков. И когда государство...
Ну, так это 6% всего от тех денег, которые мы куда-то там должны перечислять в качестве пенсионных отчислений.
Меня вот эта или арифметика, вот эти деления... 6-3%. Я по этому поводу...
Это
даже...
небольшая часть, а где остальные там в 94?
Не, я даже или по этому поводу там истерить не хочу, что там кто-то там куда перечисляет. Меня вообще... Мне фиолетово. Как, это как в системе банков, да? Банки... государство придумало такой инструмент. Банки разрешило банкам зарабатывать. Меня не интересует, что если я в банк положил, банк сгорел. Пусть государство ответит за это. Это оно взяло... Вот в рыночных отношениях, если государство не выходит из этих отношений абсолютно, да, а оно не выходит, наоборот, немножко, так сказать, поджимает рынок, это государство должно ответить за то, чтобы мои деньги не пропали. Это оно отвечает за то, что ПДД исполняются, правила дорожного движения, да, то есть оно отвечает по социальному договору. Поэтому, когда мне говорят, что мы тут государство, мы тут чего-то начали форматировать, а мы форматируем почему? Чтобы вам было хорошо, да, типа, вам, чтобы было хорошо. Вот вы тут работаете генералом, или не генералом, вот тут вы тут руководитель шахты, допустим, или Кузбасс разрез угля какого-нибудь. У вас зарплата 80 тысяч долларов в неделю. И будьте добры, получайте ровно столько, сколько вы зарабатывали. Ну, там, понятно, что отчисляли, там, вот вы накопили. И вы получаете, получается, по нашей схеме, по государственной, там, 120 тысяч в неделю вы получаете после выхода на пенсию. А вы, прачка в Колпне, вы, пожалуйста, как получали 1030 рублей, например, в месяц, вы поэтому государство говорит вам, вы и получаете теперь 80 рублей пенсии. Вот это же вы отчисляли дофига, вот вы теперь дофига отчисляете. А то, что вы там трактором на ногу наехали, это вообще нас не интересует. Это не наша тема. Это вы же коммерсант. Вы в коммерческие игры играете, вы куда-то на работу пошли, вам работодатель какую-то зарплату платит, а вы еще беспокоитесь, белая она там или какая-то голубая. То есть, понимаешь, государство мягко-мягко, опа, и произвело такую шулерскую, на мой взгляд, технологию. Оно создало условия, при которых стали существовать вот такие газфонды, газмясо и прочие вот эти истории, да, куда люди должны были нести деньги. Люди несут деньги элементарно. Людям приходит смс-ка, они отправляют там, значит, деньги.
Скажи мне, пожалуйста, ну, все-таки они несут, то есть... По собственной воле люди распоряжаются не всеми пенсионными отчислениями, а только какой-то малой их частью. А остальные пенсионные отчисления, они по-прежнему попадают в пенсионный фонд или куда они попадают? Я что, не понимаю?
Есть система государственных пенсионных фондов. То есть, во-первых, пенсионный фонд России, да, который является неким институтом. Так. Этот институт размещает свои средства в через управляющие компании на рынке. Да, есть государственная управляющая компания, Внешэкономбанк.
Да.
Это некая адская абсолютно история.
Машина.
Да, которая, вот это знаешь, это раньше называлось, на мой взгляд, закрома. Вот это закрома некие. И что там за закромами творится за воротами, я не знаю. Это вот я несколько раз имел счастье с ними общаться. Это просто, это ад. И ад просто в мире ощущений. Они еще находятся во временах, где большие зилы, лимузины. Они вот там еще, они еще в космосе. А, значит, есть негосударственная система пенсионных фондов. Это всякие там управляющие компании, там, там Пупкин, Иванов и так далее. И, вернее, там негосударственный пенсионный фонд там того-то, негосударственный пенсионный фонд имени Патрисия Лумумба там, и так далее. И этими фондами управляют, соответственно, государственные, о, негосударственные управляющие компании, которые также как-то что-то деньги размещают. И деньги размещают, ну, отчисления от заработной платы, и размещают в более широкий спектр инвестиционных инструментов. По сути, я тебе хочу сказать, в чем ошибка государства, ну, не ошибка, а отклонение от здравого смысла. Государство говорит, вы должны делать все, вот что я вам говорю, но при этом не отвечает за проблему выплаты пенсии адекватной необходимости рыночной, которая наступит в конце. То есть они заранее выдают векселя, которые не смогут погасить. Они говорят: ребята, мы вообще не знаем, что будет потом. Это вы рискуете. При этом, управляя
экономически... Ну, с баллами, с этими...
Совсем. С баллами, с процентами.
То есть, мне кажется, то же самое на самом деле. Ну, придумали какую-то другую формулировку. А суть-то не поменялась,
да,
по большому счету.
Для меня, например, я работаю на заводе или где-то работаю. Для меня вообще до лампочки, какие фонды существуют, какие не фонды. Я вот работаю, я живу в этой точке страны, и дальше я вдруг перестаю работать по причине того, что я не могу работать. И я считаю, что вот в этой точке страны люди должны побеспокоиться как-то обо мне. Вот такая постановка вопроса, она дурацкая, но она на этой карте соотносится с 80% населения. Население так привыкло жить. Если мы государству отдали права определять свою судьбу, пожалуйста, государство, побеспокойтесь, чтобы мы тут не нищенствовали на пенсии. Ну, когда мы не сможем работать сами, да? Мы волю свою вам отдали в долг, а теперь вы верните нам что-то. И мне все равно, вот лично мне, допустим, каким образом государство это обеспечит. Через пенсионные фонды. Вот мне абсолютно нравится такой критический пример. Абсолютно идеальный пример, на мой взгляд. Вот ты работаешь на себя, да? Ты не платишь никуда, ни в какие пенсионные фонды, да? Вот государство тебя заставляет, а ты говоришь: я плевал на государство. И сам отбираешь сам у себя какую-то часть накопить, ну, социальных вот этих отчислений.
Ну, когда агентом становлюсь я сам, да?
Да, и берешь, и либо сам инвестируешь в свой бизнес, либо берешь и отправляешь это все в банк. И желательно куда-нибудь в такой банк, который всем банкам...
Броня!
Броня,
не банк. Просто
знаешь,
банк, броня.
Броня. И дальше... Люди, рассчитывающие вот эту по этой технологии варианты, они говорят: слушай, да у нас это, если мы это просто тупо в банк будем складывать, у нас будет в 10 раз больше пенсии.
Годовых минимум.
Просто, у нас в 10 раз будет больше пенсии, чем у нас это, чем у нас вот государство тут. И это просто доказывает, вот как дважды два, вот эту систему жульничества.
Ну да, да.
И эта система жульничества не связана с тем, что кто-то там собрал негосударственный пенсионный фонд 400 миллиардов и профукал их. Хотя это имеет место быть. Профукали. Там где-то какие-то, как говорится, что-то построили. Но это говорит о том, что государство жульничает в том, когда оно устанавливает такие правила, что вы тут нам все несите, а поскольку у нас вот какие-то причины тут, вот мы, у нас денег все равно не хватает, поэтому вы, пожалуйста, сами отвечайте. Вы нам несите, и мы будем по вашему указанию куда-то это отдавать. Да, вот как государство говорит: вы нам несите, Мы скажем, куда вы можете отдать. Мы лицензируем эту деятельность, да? Определяем, кто может куда отдавать. А дальше вы через нас этим людям скажете, куда деньги потратить они смогут, ваши. А дальше, если эти люди, я извиняюсь, обкакаются, которые зарабатывают на ваших же деньгах, а это коммерческая деятельность, управляющая компания, да, не государственным пенсионным фондом, это огромная коммерческая деятельность. Там люди на Мерседесах, на Майбах ездят, управляющие. И вот они куда-то там что-то деньги эти размещают, а дальше вдруг, когда вы приходите к государству и спрашиваете: слушайте, ну нам вот что-то мало платят, мы думали больше, а государство говорит: извините, а вы где раньше-то были? Вы должны были контролировать, это ваш риск. Вы должны были определиться, прочитать, какие негосударственные пенсионные фонды существуют и куда их там... Слушайте, ну вот я там, допустим, живу там в Сосково или там где-нибудь в Колпне. Я вообще... Вы рехнулись, что ли? Слово «негосударственный пенсионный фонд» употреблять в этой точке области. Я не понимаю, вы что, издеваетесь надо мной? Я что, в Москве живу там на Варварке, что ли, где-то, чтобы разбираться во всем этом? А может быть, даже и управлять этим процессом? Тогда государство, на мой взгляд, вот выход мой какой, я наблюдаю, государство должно пойти уж до конца в своих вот этих
искать,
вот...
Искать, не перечисляйте нам ничего, куда да. хотите, туда
да. несите. Да, ребята, вы зарабатываете, да Господь с вами, зарабатывайте как хотите. Вот как хотите, так и зарабатывайте. При этом государство все равно будет иметь систему социальной помощи в тех случаях, когда, ну вообще кризис, вот бывает кризис, самолет на дом упал, да, и компания авиационная перевозчика обанкротилась. У меня ни дома нет ничего, вот что мне делать? Пойти в лес с этим, с луком, как этот, Робин Гуд, что ли? Нет. Государство говорит, не, нам такие люди не нужны, давайте им либо там дадим где-нибудь на Алтае угодье, пусть он охотится там и живет.
О, нормально, я хочу.
Да, да. Либо, значит, давайте ему денег пособие платить, потому что у него самолет нагло упал. Ну, вот такой случай. Государство для этого и существует, чтобы беспокоиться о своих гражданах. И я вижу, что... Пенсионный фонд – это огромная, огромная такая, я извиняюсь, хренотень в хорошем смысле, которая является просто некой системой кормления, да, не буду говорить кого, а в принципе она заменяется просто одним элементарным, значит, элементарной технологией. Простой, элементарной технологии. Люди, вы обязаны там 20% от своей зарплаты
куда-то
перечислять
в кубышку.
В кубышку или в банк. Вот вы обязаны, допустим. И дальше все. И все.
Каждый заводит себе депозит, где он да. хочет, и не имеет права снять его до 50 лет.
А государство
лет, там,
отвечает за то, ну, да. страхует, что эти банки там не лопнут.
Ну, логично, да.
Вот. Либо, значит, вообще, я как, если я настолько автономен в своей воле, да, когда государство говорит, ты автономен в своей воле, право выбора за тобой. Так разрешите мне, я выберу вообще не здесь вложу. Я вложу в той точке мира, где я считаю это максимально защищенным. Может, я куплю себе остров. Кусочек землицы, да. Землицы, священные, или еще что-то. Это мое право. Но государство говорит, нет, нет, ты что-то такой дурак. Ты сейчас тут накупишь всего. И я знаю, что те люди, которые, значит, и те люди, которые умеют зарабатывать деньги, коммерсанты, предприниматели, да, вот эти, которые в «Беспреданнице» снимались, в основных ролях. Вот они же не ради пенсионного фонда. Понимаешь, они же, у них ласточка, у них пароходная компания, у них там грузы, у них там это, цыгане. Они же не собираются жить на проценты, а государство само провоцирует этих людей. И люди, миллионеры, подпольные корейки, устраиваются так, чтобы последний там год какой-то там или еще сколько-то времени поработать на госслужбе, чтобы им еще какую-то суперадскую премию за это государство, пенсию платило. Это, знаешь, это настолько абсурд. Это вот настолько абсурдная ситуация, и это все делается по причине того, что левая половина полушария государственная еще в социализме, а правая половина
уже в космосе.
Она уже у коммерционализме где-то там, непонятно в каком строе. И вот эта искра между ними, она порождает просто миры какие-то сюрреалистические. Вот в этой вот просто ад какой-то. Я лично вот эти поэтому игнорирую все эти. А вот вы срочно должны куда-то 6% там быстро решение.
Да.
Ага, ща, побежали.
Точки над «и». Все серьезно и по делу. Обо всем, что происходит в стране и мире.
Авторское радио на «Серебряном дожде».
Припоминаю, был такой случай интересный. Вот у меня знакомый влип в такую же историю. Был такой банк, есть такой банк, уважаемый, ВТБ. Он народное IPO делал. Сколько по этому поводу песен было и плясок? Сколько денег народ туда занес, купив какие-то акции? И буквально через там 2 месяца он получил хорошие результаты. Там хорошие просто. И потом просто там чуть ли не самый главный человек вынужден был успокаивать инвесторов и говорить, да вот обязательно мы выкупим у вас, по крайней мере, по той цене, по которой вы купили.
То есть, акции?
Да. То есть люди, народное IPO. Вот и здесь абсолютно такая же история. Ты получаешь зарплату, да, а тебе говорят: слушай, мы там, мы тебе тут на карточку не 100% положили, а 80%, а 20% мы тебе бонус запишем, но ты за этим бонусом через 15 лет придешь, и мы примем через 10 лет правила, по которым тебе этот бонус будем отдавать. Слушай, ну это вообще уже, ну, и народ, самое главное, это все проглатывает, знаешь, вот такое впечатление, что в самнамбулу какие-то все. То есть вот те люди, которые, кстати, это касается все людей моложе 67-го года рождения. Я не знаю, нас слушает хоть какая-то часть такая аудитория?
Я думаю, что да.
Вот, ну, вот мне кажется, это такой абсолютно организационный удар по их вот мироощущению. То есть не тому, чтобы они там защищали свои интересы экономические, их защитить линейно невозможно, я вам сразу говорю. Вы не сможете защитить свои экономические интересы, пенсионные, при такой модели регулирования, когда правила устанавливаются, ну,
односторонним порядком.
Да, вот крупье. И контролировать крупье некому. А, соответственно, удар организационный в смысле мировосприятия. Ребята, вам объясняют бытовым языком, и смотрят, и вы оцениваете ситуацию, и они оценивают, как вы оцениваете. И, в принципе...
Ну, хорошо, скажи мне, пожалуйста, ну, а мотив какой? Что, просто только из-за того, что одно полушарие там, другое сям? Ну, мотив должен быть какой-то конкретный, все равно.
Вот полушарие и другое полушарие, это, я думаю, что это как раз причина, источник вот этой всей конфликтной ситуации, организационно-конфликтной такой.
То есть не могут придумать, что ли? Отдать людям в этом плане деньги просто не позволяет система ценностей и убеждений, а придумать, как с этим управиться по-нормальному, никто не может.
Нет, я так понимаю. Это равносильно тому, что это знаешь, изменить систему пенсионного фонда. Слово пенсия — это сакральная пенсия для 130 миллионов человек. Соответственно, если мы сейчас тут скажем всем: теперь у вас не будет пенсии, теперь у вас будут банковские вклады, народ просто психанет. Просто психанет. И, соответственно, нет ни одного сейчас сценария, по которому можно управляемую эту ситуацию поменять в короткой перспективе. Пенсии – это абсолютно не короткие дистанции. Это там...
Ну, то есть надо иметь огромный запас для того, чтобы сейчас начать демонстрировать всем, что с пенсией все в порядке, для того,
политический
чтобы
кто-то
что-то начал делать
кредит
с ней сегодня.
Доверия, да, кредит доверия должен быть политически такой, что вот как у Ельцина, в начале его карьеры.
Пару месяцев.
То есть он может делать все. Он может сказать: все, теперь все ходят в трусах на работу. И все будут ходить в трусах на работу, потому что они это, ну, нормально воспринимают его указания. Соответственно, сейчас ситуация невозможная, и я думаю, что экономическая содержательная часть вот этих изменений, она прежде всего и лежит в экономической такой кадровой плоскости. Люди там реально где-то проворовались, просчитались, не умеют работать и
началась вот эта чехарда.
Да, и необходимо срочно заткнуть дыры. И вот эти дыры затыкаются таким способом. А дальше вы можете слушать любые объяснения там, любых, так сказать, Онищенко и прочих уважаемых товарищей. И это все ни о чем. А результат-то какой? Результат каждый видит, когда он получает в Сбербанке на книжку, на Сберкнижку, получает свою копейку. И, ну,
скажи, вот, пожалуйста, да. Существует какая-нибудь уже устоявшаяся система, которую можно считать справедливой? Насколько я понимаю, это на самом деле это не только российская проблема, это вообще...
Ну,
глобальный вопрос.
Такой. Более-менее я могу сказать вот за Америку, потому что, ну, за Канаду. Я, к сожалению, не специалист в этой пенсионной системе, но ведь легко сделать выводы, зная правила, зная, скажем так, чего хотите, ехать или шашечки. Вот, допустим, в Америке существует следующая технология. Там существует, естественно, система пенсионных фондов. Эти все фонды профессиональные, но и они, по сути, являются инвестиционными компаниями, да? Они там через управляющие компании размещают средства. Но государство, конечно же, пытается создать сложнейшие многоуровневые системы защиты от риска потери этих средств. Но население иногда попадает в ситуацию банкротства этих фондов, и поэтому государство пытается объяснять населению постоянно. Идет постоянно пропаганда, и население умеет инвестировать на рынке акций, начиная с малолетства. То есть там культура инвестиций очень высокая. Там практически все население Америки инвестиционно активное. То есть это у нас этого нет и не предполагается. И каждый играет на бирже. И, соответственно, пенсионные фонды, когда банкротятся, государство вполне справедливо говорит: ребята, вы обанкротились, ну идите теперь лесом, за пособием. В Америке существует возможность получения пособия. Да, то есть ты имеешь право получить карточки и пойти отовариться в специальный там магазин, который не государственный, опять коммерческий, ну, который там получает какую-то дотацию там от правительства и, там, или от штата, и вы получаете свои там просроченные сардельки там, или какие-то, так сказать, там завтраки Kellogg's. Поэтому я думаю, что... Но там любое сотрясение, оно локальное, оно не глобальное. Обанкротился пенсионный фонд, дали 250 лет там какому-нибудь управляющему, отняли у него все имущество и раздали людям, а что осталось. И люди хоть как-то умылись там и сказали: ну ладно, вот негодяи, подонки. А глобальной дисфункции там речи не идет. Вот, поэтому, наверное, существуют. При этом абсолютно, я считаю, абсолютно идеальная система пенсионной системы, например, в Сомали. Да? А какая там система пенсионная? А она отсутствует, потому что у тебя есть гранаты, пулемет. Да, гранаты, пулемет есть, и, в принципе, вот у тебя пенсионная система. И ты работаешь, и как бы зарабатываешь, вот и все. И это тоже, кстати, вариант, когда государство абсолютно отсутствует там. Ну,
в этой теме?
Да, в этой теме. Какая-то пенсионная система существует, да, наверное, в Саудовской Аравии, в Эмиратах, в Катаре, в Омане, вот в этих странах Персидского залива, которых там просто очень богатые. Но в основном это система поощрений лояльности к власти. То есть, когда ты лоялен власти, власть тебя поощряет, то есть царского плеча. И вот я думаю, что вот эта система социальной защиты, которая существовала при коммунизме, она была некой трансформацией там существовавшего во все времена России, ну, как бы, какие-то там романовские там времена, там, я не знаю, вот система там пожертвований с барского плеча, да, и вот ты любишь власть, ты продвигаешься по партийной номенклатурной линии, либо, значит, по военной какой-то карьере, или по какой-то вообще карьере, ты, значит, стремишься быть ближе к государству, государство тебе дает. А если ты там где-то сидишь в своей келье там и что-то пьешь, ну, соответственно, ты и пей там дальше, ну, твой идеал достигнут, что, вот так вот.
Ну, понятно.
Вот, поэтому, братцы, вот мой вам, как это, практический совет.
Не обращайте
просто на это внимание. Вас вовлекают либо в какую-то дурацкую интригу, обсуждаемую там всеми, либо, значит, кто-то решает свои вопросы и прикрывается вами как...
Ну, то есть рассчитывать на это на все не нужно. Нужно самостоятельно как-то по этому поводу суетиться.
Да, да.
Что-то пытаться накопить и отложить.
Да, если вы не в системе, если вы, скажем так, не получаете сейчас из государственных рук там 200 тысяч, если вы там не мэр города Орла, можно я так скажу, то занимайтесь этим сами.
Ну ладно, всего доброго.
Всего хорошего.
Всем пока.
Сегодня днем единственная тень от облаков на траве. Иду, как будто бы козырь в кармане, еще полтора в рукаве. Я напоен солнцем, я напоен луной. Я чувствую, что ты где-то рядом, и я знаю, что делать за мной. Мы бьемся, как мухи в стекло, мы попали в расколдованный круг. Отчетливо пахнет плесенью, моя душа рвется на юг. Сколько можно стоять в болоте, пугая друг друга волной? Кто-то должен был спеть эту песню, и похоже, что дело за мной. Дело за мной, дело за мной. Я был на Ибице, я был в Кремле, и я понял, что дело за мной. Злоумышленники отключили наш мэн, теперь мы временно без. Мы, конечно, вернем его, как только закончим писать смс. Ты в одном сантиметре, я с тем же успехом мог бы быть на Луне.
Похожая история была в Вавилоне, но на этот раз дело во мне. А в аэропортах не успевают подкатывать трапы к бортам. Все куда-то торопятся, не понимая, что они уже там. Мы с ними одной крови лицом к одной и той же стене. Единственная разница между нами, я понял, что дело во мне.
Дело во мне, дело во мне.
Я прыгал окунем, летал в облаках, и я понял, что дело во мне.
Правая нога следует за левой ногой. С тех пор, как я знаю тебя, мне не нужен никто другой. Говорят, тебя нет здесь, я слышал, что ты в стороне. Но если б я не смог достучаться до тебя, я бы думал, что дело во мне. А те, кто говорят, что не знают тебя, только ты можешь их спасти. Ты дала мне этот мир, как игрушку, я верну тебе его в целости. Нахожу тебя в нежности ветра, в каждой набежавшей волне. Я даже не думал, что такое возможно, я не думал, что дело во мне.
А дело во мне, дело во мне.
Над «и». Все серьезно и по делу. Обо всем, что происходит в стране и мире.
Авторское радио на «Серебряном дожде».